Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.
Общественники обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой запретить начинающим водителям управлять мощными автомобилями. Речь идет о запрете на управление автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил водителям со стажем менее 3 лет. Езда на таких машинах недавними выпускниками автошкол должна приравниваться к управлению транспортным средством без прав, считают авторы инициативы. Не слишком ли жестко? Нужны ли такие изменения в правилах дорожного движения? Все это будем выяснять в ближайшие минуты. На связи со студией автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Да.
Вячеслав Михайлович, давайте разбираться. Инициатива, в общем-то, неплохая, но вот как-то со стороны смотришь, жестковато все-таки общественники требуют изменений. Или вполне себе нормально?
Светлана, это глупая инициатива. Абсолютно глупо. Убиться можно и на автомобиле мощностью и в 60 лошадиных сил. Или хачить точно так же можно на этом автомобиле. Дело совсем не в этом. Ну, кто не ездил на восьмерке, да, или там на девятке, или на той же «Ладе Гранте» мощностью там 106 лошадиных сил, или даже 87. Да, ребята, она летит там под 200 км в час. И ускорение там будет здоров до сотни. И шашки можно играть. Только при этом она еще и не тормозит. Ну а раз так, ну то есть любой технически грамотный человек, эксперт, может, так сказать, доказать это просто в цифрах, да, что мощность тут ни при чем. А раз мощность ни при чем, тогда возникает вопрос, что это за такая группа инициативная общественников? Я эту общественность, вот, к примеру, не приглашал никуда. Тогда кто они? Зачем они такой...
Национальный автомобильный союз, так они себя
кто
называют.
Кто люди? Светлана, очень... вы знаете?
Ну, лично не знакомо,
я
но...
знаком.
Знакомы. Так, рассказывайте.
Я знаком. Специалистов там нет. Это раз.
Ну, тут знаете, какое ощущение? Ну, давайте, да, завершите мысль, я у вас тоже спрошу.
Ощущение совершенно понятное. Это сказать, чтобы заявить о себе, что вот мы такие есть, и мы что-то должны делать. Здорово.
Слушайте, ну а не похоже ли это на крик души, когда уже, знаете, люди пытаются изменить ситуацию и уже придумывают разные варианты, но лишь бы как-то с лихачами на дорогах, с вот этим опасным вождением, агрессивным вождением. У нас уже и термин принят, да, а как-то особо ничего не изменилось в правилах.
Светлана, мы же про Крым говорим в том числе, правильно?
Да, конечно, и в Крыму есть такие вопросы. Есть такое.
Есть. Отличная дорога.
Шикарная.
Шикарная, правильно. Аварий много там?
Бывают аварии, к сожалению.
Бывают.
И в сезон высокий.
Крайне мало.
Ну, тут, наверное, надо статистику смотреть. Не могу сказать, что крайне мало.
Я знаю статистику. Угу. Крайне мало аварий. Знаете, почему крайне мало аварий? И много аварий там, где движение плотное и городское, и дорога двухсторонняя. Одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую сторону. Ну так вот, сейчас дело в инфраструктуре, а не в мощности мотора. И не в том, какой у тебя стаж за рулем. Вот.
Так, ну, прекрасно. Вот говорит, мы уже подходим к вопросу, как еще можно решить этот вопрос, эту проблему.
Ну, да не то, что как можно, а это единственный путь на сегодняшний день. Это инфраструктура. Там, где платная дорога, там, где оборудованная дорога, такая, как, ну, роскошная такая же, как Таврида, вот там аварий нет. Там все едут в попутном направлении, и разница в скоростях между автомобилями просто минимальна. А если ты хочешь ограничить, ну, есть проблема, ну, как это по всему моторизованному миру. Да, лихачи есть везде. И они есть и в Америке, они есть и во Франции, и в Германии, да где угодно, и в Париже, и в Берлине, что называется. Только там работает Министерство внутренних дел. Если возникает вопрос к лихачу, его останавливают полицейские и начинают с ним индивидуально работать. Видят, что у него много нарушений. Но если ты неадекват, ну, у тебя отбирают права. А дальше ты начинаешь проходить идиотом тест. Ну, это такое условное название. Ну, если ты получал права и продолжаешь лихачить, ты подписывался, да, ты говорил, что я соблюдаю правила. Я не буду ездить на красный, я не буду там играть в шашки, я не буду подтирать другие автомобили, превышать скорость, превышение скорости, прежде всего, да? Вот, и тебя отправляют к психологу, и ты года 3 ты будешь сдавать, потратишь кучу денег, и если ты по-прежнему неадекват, тебе эти права никто не отдаст. А повторные нарушения, ну все, лишат тебя пожизненно.
Тут, знаете, сейчас говорить о идеальной картине мира, когда действительно все работает, все системы работают, и система контроля, и система обучения в том числе. В реальной жизни, мы понимаем, в нашей стране не совсем все так иногда, к сожалению, происходит, но ситуация меняется в том числе вот сейчас с камерами видео и фотофиксации. Можно ли только камерами преломить вот эту историю с опасным агрессивным вождением на дорогах в городах? Камер становится больше, могу по Крыму сказать. У нас действительно увеличилось количество фиксаций.
Ну, смотрите, Светлана, давайте прежде всего не будем говорить о России как об уникальной стране в этом смысле. Угу. Мы тоже моторизованная страна, автомобилей у нас хватает. И проблемы, да и задачи ровно такие же, как и во Франции и в Германии. Ровно такие же. Там тоже были и все время, и были, есть и будут ребята, которые хотят полихачить. Ну, всегда такое было. Вопрос, как к этому относится тот, кто наблюдает за движением. Вот и все. А камер у нас, к сожалению, гораздо больше, к сожалению, именно так. К сожалению, больше гораздо, чем в той же во Франции, в том же Париже. Гораздо просто. Чуть ли не на порядок. Только смертность на дорогах, а это главный показатель. Смертность людей на дорогах, да, там, пассажиров, водителей, тот, кто, ну, оказался на дороге, тот же пешеход, ну, просто в разы больше, чем в тех же моторизованных странах, там, европейских. Вот главная проблема. И проблема накроется как раз в дорожной инфраструктуре, а не в том, как гоняют. На дорогах Германии вообще unlimited. Unlimited, ты выскочил на шоссе, вот сколько едет твой автомобиль, столько едет. Едет он 300 км в час. Ну и давай. Ну почему они не запрещают? Знаете почему? Ну потому что дорожная инфраструктура позволяет, Светлана, ездить с такой скоростью. Ты не разобьешься.
Ну, вы конкретно что имеете в виду под дорожной инфраструктурой? Разделение там четкое полос, да?
Правильно, Светлана. Именно так. Вот яркий, отличный пример. Это самая современная сегодня дорога, это Таврида у нас. Самое современное. Это разделение полос между собой, встречных полос. Это пешеходные переходы над дорогой, либо под дорогой. Да. И это разноуровневые развязки, перекрестки. Ты через весь Крым мчишься вообще, что называется, перекрестка не встречная, не светофора. Ну, оборудованные, естественно, обочины, светлые места где-то освещенные, желательно вообще по всей дороге. Вот, и, так сказать, везде отбойники.
Ну, тоже вот здесь, Вячеслав, хорошее, конечно, я соглашусь с вами, действительно, Таврида построена уже по таким новым, современным технологиям, с хорошим, грамотным подходом, но ведь города, да, инфраструктуру городов очень сложно перестроить, мы же с вами понимаем, ну, возьмем любой город, любой крымский город, Ялту, Симферополь, Севастополь, ну, как ты уже перестроишь эти дороги, которые, во-первых, не предназначены сейчас, мы понимаем, это для такого большого количества автомобилей, которые на эти дороги выезжают. Перестроить сложно. Уже все, застройка есть, генпланы утверждены. Но все равно ведь надо что-то с этим делать, правильно? С инфраструктурой вряд ли можно будет разобраться в ближайшее время, ну, разве что заново не сносить и не строить.
Нет, Светлана, так там никто и не гоняет. Если узкая дорога и заполнена автомобилями, ну, как ты там будешь гонять? Ну, заполнены машинами. Тем более сейчас сезон, там, скажем. Да никак. Ну, в городе тоже, на самом деле, оборудуют. Ну, скажем, в Москве, если широкий там какой-то проспект, сейчас везде строят так, да и на прежних дорогах, что остановки для автобусов, они выделены, то есть есть карман. Ты не просто ехал, раз и встал. И людей высаживаешь. И неудобно. Ну все, вот тебе карман, есть там спидбрекеры, есть освещение, ну то есть этих переходов там масса на самом деле препятствий. Ну и, конечно, камеры висят в городе. Не так часто, как на шоссе.
А, Вячеслав, смотрите, а если вернуться еще к той мысли, что вот те самые общественники, которые выдвигают подобные идеи, они говорят о водителях, у которых стаж менее 3 лет, и они неопытные, и их там, я читала большую статью, они тоже еще указывают, что их плохо обучают в автошколах, это называют уже одной из проблем, когда некачественное обучение дает вот подобный побочный эффект. Если вообще взять портрет агрессивного водителя, всегда ли это неопытный автомобилист со стажем вождения до 3 лет? Или это уже наоборот, чаще всего такой опытный, матерый водитель с большим стажем, который считает, что он король дороги, ему можно в этот момент делать все, что он хочет?
Это вообще человек с высоким уровнем тестостерона. Вот и все. Это нормальный абсолютно парень, как правило.
Здесь и опыт вождения вообще никак не указывает.
Тут ни при чем. Физиология, что называется. Ну, конечно, еще и воспитание, да.
Характер воспитания, ну уж никак не вождение.
Ну, при чем? Тут вообще, так сказать, ученик.
Ну, а вообще вот ученики, ошибки начинающих на дорогах, их ведь тоже можно как-то под одну гребенку всех подвести. Люди со стажем вождения до 3 лет, они правда самые опасные на дороге? Потому что есть тут два мнения. Кто-то говорит, что это самые безопасные водители, они всего боятся еще, едут по правилам, их не нарушают с маленькой скоростью, с допустимой и так далее. Другие говорят, что от них все беды. Ничего не умеют, не знают, вышли неопытные, за руль сели и начались аварии.
Да нет, это абсолютно нормальные люди. И учат у нас в школах хорошо. И вот эта организация, которая говорит о том, что там до 3 лет, давайте посадим их и на велосипеды, потому что там мощности вообще нет никакой. Ну, почему бы нет, да? Пусть, так сказать, на мопедах ездят, тренируются, да? Это еще опаснее, что называется. Да нет, конечно. Учат в школах у нас хорошо. Вот, и люди, когда выходят там за пределы, так сказать, школы, что называется, они уже подготовленные, и нормально они ездят, абсолютно, так сказать, внимательно, на дороге себя чувствуют. Если человек неуверенно чувствует себя там на дороге, ну, это скорее относится уже там, ну, к гендерным различиям. Ну, посмотрите там, так сказать, на барышень, которые ездят за рулем. Они ездят, как они говорят, аккуратно, но... чрезмерно осторожно. Но это не повод для того, чтобы их сносить с дороги. Совсем не повод. Езжай по правилам, и новичок, и барышня не будет тебе помехой. Ну и потом, так сказать, даже с опытом, все равно некоторые водители, включая мужчин и женщин, тоже трясутся на дороге. Бывает такое. Ничего страшного. Они соблюдают правила, и ты соблюдая правила. И не раздражайся, что ты не успел проскочить на желтый, а он перед тобой на желтый встал.
А как на все это влияют наши дороги? Очень интересно, Вячеслав, вот с вами общаться. Чувствую, что вы погружены просто в эту тему тоже разбирались. Тогда еще один аспект возьму. Качество самого полотна, скажем так, сюда я отнесу, и разметку, которой, к сожалению, ну, мы не берем Москву, я думаю, там все более или менее в порядке с обновлением разметки и так далее. А вот в регионах, в небольших городах нанесение разметки – это практически такой праздник для города. 2 раза в год это случается, разметка часто быстро стирается, водители ее не видят. Особенно, вот, например, с такой проблемой сталкиваются крымские водители, особенно те, кто в Крым приезжает. Приезжает первый раз на своем автотранспорте в период высокого курортного сезона. А плюс неровности на дорогах, которые тоже водители, дабы сохранить свой автомобиль, пытаются объехать. Это все тоже добавляет ведь аварийности? Или статистика-то нам говорит?
Все верно, да. Светлана, абсолютно верно говорите. Именно так. Но это я отношу к дорожной инфраструктуре.
Все именно туда вот, же.
Ну, конечно, качество дорожного полотна влияет на безопасность, очень серьезно влияет. Если оно все в ямах да выбоинах, ну, ты будешь только уворачиваться, будешь тормозить неожиданно, или вообще там будешь плестись. Ну, ты и машину разобьешь, и сам в кого-то влетишь. Это сплошь и рядом случается. А если уж нет разметки, ну, то это вообще беда.
Вот я вас правильно поняла, вот по большому счету качественные дороги, грамотно сделанные, построенные, разлинейные и заасфальтированные, это там фактически 90%, 80% успеха того, что на этих дорогах будет снижена аварийность.
Абсолютно верно. Конечно.
Не от менталитета дороги. Это не зависит. Потому что еще же на наш менталитет все время пеняют.
И от стажа.
И от стажа тоже. Просто вот о менталитете тоже отдельно хочется. Я думаю, вы тоже слышали, когда говорят, что ну это же наш человек, вот он такой. Такая душа у него широкая. Да. Так он любит быстро ездить. Быструю езду любит еще.
Ну да.
Испокон веков описано.
А итальянцы не любят быстро ездить, да? Наши формулисты. А французы тоже не любят быстро ездить. Да вы посмотрите, кто там в лидерах Формулы-1. Вот и все. А Афины те вообще, так сказать, едва-едва плетутся. Лучшие раллисты мира. Лучшие. Себастьян Лёб, там, француз. Угу. Девятикратный чемпион мира по классическому ралли. Ну, или Танок. Тот вообще эстонец. Чемпион мира. Ну, то есть у нас, так сказать, есть быстрые парни по всему миру. Вот, поэтому говорить, что это наши люди, uh-huh. вот такие вот, да ладно, там тоже быстро ездят, и гораздо быстрее, чем наши.
Ну, а если вот подытожить нашу беседу и вообще понять, какие основные проблемы есть с российскими автомобилистами, скажем так, на российских дорогах, помимо инфраструктуры, что еще можно выделить, на ваш взгляд, что можно поменять в правилах дорожного движения, в организации движения, чтобы снижать аварийность? Увы, как бы, вот мы сейчас себя не сравнивали с разными странами, наверное, это и правильно, сравнивать, смотреть, как у них, но даже если смотреть на статистику, она не уменьшается, во всяком случае, в Крыму мы видим, что вот каждый год происходят такие обидные, трагические истории аварий, которых можно было спокойно избежать. Что может такого объективного предложить тому же главе МВД Колокольцеву по внесению в изменения в правила дорожного движения, к примеру?
Ничего вот сейчас вносить не стоит. И так правила довольно широко регулируют и глубоко регулируют дорожное движение. И у нас есть великолепный институт, на самом деле, называется в НИЦГАИ, раньше назывался, сейчас он в НИЦГИБДД, научно-исследовательский институт, и там работают великолепные специалисты. Я знаю Митрошина, руководителя, ну, отличный и парень, и отличный ученый, он со степенью. Вот. И начальник ГАИ у нас тоже человек абсолютно адекватный, технически подкованный, с техническим образованием. Они, поверьте, привлекают лучших специалистов в стране, именно ученых. И не нужны нам в этом случае никакие общественные организации. Этого достаточно. Все, что чем нужно заниматься, дорожной инфраструктурой, разделять потоки, выводить людей за пределы дороги, ну, я имею в виду прежде всего пешеходов, оборудовать обочины, освещение строить. И вот тогда аварийность начнется снижаться. Ну и, конечно, автомобили выпускать с подушками безопасности и с каркасом, а не «Ладу Гранту», которая, так сказать, 1980 года там разработки и выпуск, соответственно, 45 лет там автомобилю уже. Куда убиться на нем, на этом автомобиле? Ну, на плохих дорогах. На хороших дорогах, пожалуйста, так сказать. Можно и на таком автомобиле ездить, все будет в порядке. Это влияет сегодня. Только это влияет на количество погибших. Ну, если у нас погибших там 18 тысяч по 17, то в той же Германии это будет там 2-3 тысячи. Вот вся разница.
Хотелось бы, конечно, да, чтобы ситуацию как-то переламливали, исправляли, чтобы у нас снижалось количество тех, кто гибнет на дорогах по разным причинам. И еще есть, конечно, большая история по поводу езды без водительского удостоверения, без прав. У кого-то этих прав нет вообще и не было никогда. Кто-то там просто забыл дома. Ну и такое бывает. И в состоянии алкогольного опьянения тоже, увы, россияне выезжают на дороге.
Светлана, ну, с пьяными, да, без прав, что называется, да мало кто без прав выезжает на самом деле. Ну, выезжают, ну, опять, это зависит не от того, что, ну, количество аварий погибших, не от того, что нет прав. Нет, это вот зависит от автомобиля, от инфраструктуры, от того, как работает инспекция. Вот, поэтому с пьяными, да, так сказать, ну, пьяные, опять же, есть по всему миру. Это не только вот наша проблема. Внутренняя проблема. Это интернациональная проблема, и с ней, конечно, борются, будут продолжать бороться. Вот, но если ты имеешь хорошие дороги и у тебя хорошие автомобили, ну, эта проблема уже становится на другом уровне, на более низком. А сейчас у нас только дороги сейчас, только дороги.
Ну что, тогда...
Да, современные, вот, последние, современные автомобили вообще, они сегодня в автопилоты превращаются. Просто автопилоты. Она сама тормозит. Это вот те, которые ездят по нашим дорогам, в том числе и в Крыму. Особенно в Крыму. В Крым попадают ребята на хороших автомобилях. И там ездят на хороших автомобилях, на современных. Она сама тормозит, она сама начинает экстренно готовиться к торможению. Она видит, что справа и слева у тебя происходит. Вот, и предупреждает. Везде камера есть. Вот. И вообще там активный круиз-контроль, который держит, что называется, дистанцию между машинами. Выставил, и все, и автомобиль у тебя.
Ну, есть, конечно, да. Не у всех, к сожалению, есть такие автомобили, Вячеслав, давайте честно признаемся, они недешево стоят с такими опциями, которые вы назвали, но они есть.
До последнего
времени. Дай бог, чтобы было больше.
До последнего времени это машины были даже самого невысокого ценового диапазона. Невысокого. 1,5 миллиона рублей, и у тебя полный набор электронных помощников. Ну, сейчас, ладно, это перевалило, там, скажем, за 2 миллиона рублей. Ну, окей, набор электронных помощников, все есть. Все тебе подсказывает. Мало того, еще с тобой разговаривает автомобиль. Вот, поэтому дело даже, так сказать...
Ну, здесь, конечно, сложно с вами не согласиться. Абсолютно правильно сегодня все выверено озвучены тезисы о дорогах и о качественных автомобилях. Очень хочется, конечно, чтобы проблемы решались. Каждым регионом решались у себя и в общем и целом по стране. Вячеслав, я вас благодарю за очень интересную беседу. Спасибо, что к нашей студии подключились. До свидания.
Всего доброго.
Напомню, с нами на связи был Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт, ведущий программы Минтранса. Мы продолжаем эфир.
Вы слушаете «Радио Спутник в Крыму».